Свежее утро на радио «Спутник».
Данил Гусельников, Игорь Ивановский в студии. Игорь, еще раз привет тебе.
Привет, Данил.
И мы продолжаем обсуждать экономику, новую реальность экономическую и то, как с ней разобраться.
Сейчас самая будем... интересная часть, мне кажется, как, что будет с ценами, с нашими доходами,
с кредитами,
расходами.
Ипотеками, да, с ипотеками и всем остальным прочим. Давай сразу подключим нашего гостя к эфиру, аналитика аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, ну давайте тогда с вами сначала вот эти все ставки и цифры оставим на потом. Сначала про рынок продуктов поговорим, коль уж вы аграрный аналитик. Мы тут уже упоминали, что триллион рублей на субсидии аграриям будет потрачен по заявлениям правительства. Как считаете, в магазинах цены что нас ждет?
Ну, в магазинах цены расти будут, потому что есть инфляция, и все зависит от общей инфляции. Если инфляция будет значительной, значит, рост цен тоже будет значительным. Правда, здесь всегда нужно отдавать себе отчет, что цены в магазинах – это желание продавца. А есть еще покупатель, который эти цены принимает без ущерба для объема реализации или не принимает. То есть если при этом доходы граждан расти не будут, то цены будут расти не столь быстро. Если расти будут, какие дотации появятся или что-то еще, то они будут расти побыстрее. Значит, главная задача, мне кажется, все зависит, конечно, от мер, которые будут приниматься, и антикризисных, и противосанкционных. Все будет зависеть от того, каким образом, кто что будет регулировать. Потому что если взяться, например, напрямую регулировать цены, что делать, как мне кажется, не стоило бы, то можно вообще и до дефицита дожить. А если цены не регулировать, то каким образом тогда более-менее задерживать их повышение? Вот вчера объявили, что ФАС договорился с некоторыми большими сетями о том, что те будут повышать более 5% свою наценку. Но это одна из мер, которые, в принципе, рост цен может потормозить.
Леонид Иванович,
в целом, я полагаю, что...
А вот это регулирование цен или нерегулирование цен, вот это вот максимальная 5-процентная надбавка, на ваш взгляд?
Максимальная 5-процентная надбавка – это не регулирование самой цены на продовольствие, это регулирование стоимости услуг продавцов. Почему? Потому что само тело цены при этом остается рыночным. Поставщики продуктов могут там повышать, понижать цены и так далее. Это то, что добавляется в магазин. Значит, в принципе, конечно, ну, с точки зрения антимонопольной, это не самый лучший вариант, но как временная мера для того, чтобы избежать каких-то неприятных конъюнктурных всплесков тогда, когда люди, как всегда, в преддверии там чего-нибудь начинают покупать гречку, рис, что-то еще, возникает соблазн, конечно, эту ставку
увеличить,
задрать.
Да. Я на всякий случай добавлю, что на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, борщевого набора распространяется вот эта наценка не более 5%. И давайте с вами уже тогда перейдем к, ну, то, что сейчас то, зачем все сейчас следят, это за ставками различного рода. Вот, значит, по, например, ну, о чем не говорили, давайте с доходности рублевых вкладов начнем. И тут вот повышение уже второй день подряд идет. Сейчас 21% рублевые вклады и у Сбера, и у ВТБ. Остальные банки примерно плюс-минус подтягиваются. Как считаете, вот сейчас самое время переложить те деньги, которые лежали по ставке под 3%?
Но это зависит, конечно, от людей. Дело все в том, что, конечно, ставки и кредитная, и депозитная зависят так или иначе от учетной ставки Центрального банка. Если она была повышена за вчера до 20%, то вокруг этой цифры будет крутиться. Если это кредитная ставка, то плюс расходы банка там, и так далее, и рыночная маржа. Если это депозитный вклад, ну чуть-чуть он должен быть повыше, чем учетная ставка. Поэтому тут нельзя советовать ничего. Если человека устраивает 20%, а почему 21%? 21%? Почему 21%? Вроде бы ставка невысокая при 20% учетной ставке. Банку нужна ликвидность. Сейчас довольно-таки большой спрос на деньги, которые снимаются со счетов. Вот нужно этот процесс остановить. Я думаю, она будет еще повышаться.
Кстати, я...
Вот, а так это решение...
Хочу спросить у вас, а вот сейчас, если положить под 20%, то в период, когда, значит, ситуация успокоится, когда, возможно, будет более стабильная экономическая ситуация и ставка ЦБ понизится, эта ставка тоже сократится?
Вот я тоже хотел спросить, наверное, нельзя там сделать вклад под 20% на 3 года, условно говоря.
Зависит от кредитного договора. Понимаете, вот тогда, когда, например, сейчас учетная ставка повысилась, и, по сути, должны были повыситься ставки по кредитам, было принято специальное решение о том, что ставки по кредитам действующим уже, вот уже заключенным, не повышаются, остаются прежними. Значит, это маленький пункт в кредитном договоре. Почему? Если там предусмотрено, что ставка 21% будет неизменной, независимо от того, какая будет учетная ставка и вообще учетная политика самого банка, то тогда да, если такого пункта нет, то, пожалуйста, банк может меняться.
Что касается, кстати, ипотеки, о которой тоже вскользь упомянули, сейчас обсуждается новая льготная ставка, и она, ну так, по слухам, эта информация непроверенная, пока не подтвержденная, будет около 12%, но пророчили гораздо большую. А как вы к этому относитесь? Уже звучат мнения о том, что угробит все это дело строительный рынок?
Да, встанет ли рынок ипотеки при таких-то ставках?
Вообще строительная индустрия, для строительной индустрии жильевая, да, строительство жилья, в последнее время достаточно сильно зависело от рынка ипотеки. То есть там большая часть приобретений была в ипотеку. Да. И, конечно, ипотечный кредит в идеале он должен быть достаточно низким для того, чтобы человек мог просто реально расплатиться. 12% достаточно много. Значит, если учесть, что если подумать о том, что люди будут прибавлять в своих заработках примерно так, как инфляция развивается, то это не страшно. Если доходы будут стагнировать, то это нехорошо. Но, в принципе, я слышал о том, что она где-то будет, может быть, уже принято решение насчет 12 о повышенном льготировании, что эта ставка будет порядка там 18-17%. Это высоко. Это высоко. Но люди будут брать все равно жилье в ипотеку в расчет на то, что доходы будут расти.
Кстати, о растущих доходах немаловажный вопрос. Учитывая и инфляцию, которая, ну, наверное, чуть подрастет по отношению к плановым показателям, которые планировались, и вот эту сложившуюся экономическую ситуацию, как думаете, работодатели-то пересчитают зарплаты в конце концов?
Если это госструктура, это зависит от бюджета. Значит, если это частные структуры, это зависит от их доходов. Если у них бизнес позволит повысить заработную плату работникам, значит, повысить, если нет, то нет. Но нужно отдавать себе отчет, что если мы не хотим, например, снижения объемов приобретения на ипотечном рынке, там, на продовольственном рынке, на других рынках, то доходы тоже должны в этой ситуации расти. Ведь инфляция – это штука обоюдоострая, это не только рост цен, это еще и рост доходов, который акцептирует эти цены. Но, в принципе, я так полагаю, что по всем законам экономики доходы должны расти. Другой вопрос, будут ли расти реальные доходы, то есть без учета действия инфляции. Другой вопрос. Это вечная гонка, которая есть, она у нас будет.
Просто недавние заявления о том, что все социальные обязательства будут выполняться в этих условиях, а будут ли все эти социальные обязательства, ну, по отношению там, к росту зарплат учителей, врачей, пенсий, пенсионеров, тоже проиндексированы?
Ну, и вам, и мне этого бы хотелось, это было бы, с моей точки зрения, логично. Посмотрим. Это должно быть принято специальное решение на этот счет.
Да, Леонид Иванович, конечно, хочется верить, что будут у нас повышаться зарплаты, но вспоминается присказка «свежо приданице довериться с трудом». А вот с автомобильным рынком что будет происходить? Потому что сейчас очень многие компании уходят из России, приостанавливают производство.
Чего? Как многие, давай честно скажем. Все европейские практически
все европейские компании, да. Что ждать с ценами вообще? Будет ли возможность покупать те марки автомобилей, к которым многие привыкли.
И стоит ли, кстати, покупать? Может, и бензин-то сейчас тоже подорожает? Это невыгодно совсем.
Бензин, будет. Запчасти, может быть, не достать к тем же Мерседесам, BMW.
Ну, что касается бензина, я думаю, что он будет продаваться во внутренней ценовой системе координат, поэтому уж как-то там критически вряд ли он будет дорожать, тем более, что на внутреннем рынке предложение нефтепродуктов должно увеличиться, потому что некоторые страны там могут отказаться от покупки нефтепродуктов российских. Значит, что касается иномарок, понимаете, еще пыль не осела, и мы не знаем, каким будет курс евро и доллара. Знаете, он сегодня уже таков, что многие иномарки, но их приобретение, по-моему, не слишком даже целесообразно. То есть цена там заоблачная получается. Но плюс ко всему совершенно непонятно, что в этой ситуации и как будет складываться дальше обстановка. Будет с запчастями, с ремонтом там и так далее. Помните, были времена, первые там годы при новой системе рыночной, когда иномарки редкие в Москве ну, чуть ли не Финляндии обслуживали, чуть ли там не в Польшу ездили, там что-то меняли. Если это будет так, то это не имеет никакого смысла. Вот. Что касается внутреннего производства машин, российских, отечественных, ну, оно, очевидно, существовать будет, хотя цены на «Жигули» тоже повысили, если не учитывать, что оно тоже в какой-то степени зависит от поставок извне, от комплектующих и так далее, которые будут дорожать. Поэтому внутренние машины будут дорожать, но они при этом будут дорожать, ну, до какого-то более-менее приемлемого уровня, во-первых. Во-вторых, они же ремонтопригодные. Поэтому я думаю, что среднему потребителю нужно будет ориентироваться именно на эти автомобили.
Леонид Иванович, тоже 30 секунд у нас буквально остается. Вот ваши советы обычным людям в данной ситуации. Что купить, что не купить?
Ну, не паниковать. Во-первых, гречку на всю жизнь не закупишь, но какой-то небольшой там запас провизии иметь нужно, просто даже вот физически, который у нас дома у всех есть. Не более того, иначе потом будет сильно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, и плюс ко всему, те покупки, которые вы откладывали раньше, там что-то телевизор, холодильник и так далее, с учетом того, что курс валюты достаточно сильно подрос.
Ну, некоторые, кстати, успели это сделать. Леонид Иванович, спасибо вам большое. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутник». Данил Гусельников, Игорь Ивановский работали для вас.